служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Меня спросили, ты сколько будешь проповедовать о проблемах в интернете? Я говорю, пока у всех не осветятся все странички. Вот у одного останется неосвященное. Будем говорить еще 10 лет. Я шучу, конечно. Сегодня последняя проповедь. Ну, не совсем шучу. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. Мы будем смотреть на интересный отрывок. Вообще, друзья, я не ожидал. Я планировал сказать только одну проповедь. Одну проповедь и дальше другую тему. Но я не ожидал, что будет столько вопросов, что будет столько непониманий, что будет столько таких, а вот если по работе надо. Вы знаете, ни у кого еще работы не видел в социальных сетях. Но если надо, ну поработайте. Ну, это уже редко бывает. А в основном, вот как сказал Владимир Дмитриевич, кошечки, собачки, пироги, булочки, дети. Что там еще, подскажите? Отдых, машины, дома. Как он? Спрашивают про кого-то христианина у пастора. Как он? Никак. Ни холодный, ни горячий, теплый. Никакой. Это никакой. Вот то, что я перечислил, это признак теплого. Вы заходите на страницу к холодному, у холодного богохульство, грех. А вы теплый и думаете, о, у меня все в порядке. Иисус говорит, что теплый хуже холодного. У него такая градация. Горячий, холодный и самый плохой – это теплый. Он говорит, извергну тебя из среды уст моих. Поэтому быть в церкви не как теплым – это хуже, чем быть холодным. Хуже, чем быть отлученным. Холодный – отлученный. Вот как похолодал, не хочет каяться, его отлучают. Такой порядок в церкви. И сегодня мы поговорим, продолжим говорить о присутствии в нашем интернет-пространстве. Нельзя не коснуться темы, связанной с моральной чистотой. Седьмая заповедь гласит, вы помните ее, да? Исход 20:14. Не прелюбодействуй. Никогда еще, друзья, никогда. Вот раньше никогда. В истории человечества эта заповедь не нарушалась так, как нарушается в наши дни. Никогда. Сексуальный грех – это основной грех, распространяемый в интернет-пространстве. Основной грех, который там распространяется – это аморальность. К сожалению, многие люди в церкви согрешали и согрешают таким образом. Я начну с типичного случая, опишу вот вам типичный реальный случай. Ваши случаи или вокруг вас могут немножко отклоняться, но в среднем происходит следующим образом. Евгений, благочестивый христианин, занятый в одном из церковных служений. Приходя с работы, он любил немножко расслабиться, он так уставал и хотел немножко расслабить свои мозги, посидеть в интернет-пространстве, как-то отдохнуть. Когда жена и дети уже спали, он обычно не ложился. Ну, что он делал? Играл в онлайн-игры, смотрел фильмы, обновлял свои социальные странички, странички в социальных сетях. Ничего явно греховного он не делал. Просто любил расслабиться после напряженного дня. Такой неплохой христианин о нем, я думаю, в церкви бы сказали с легкостью. Служением занимается, работает, семью созидает. И вот однажды, такой же обычный был вечер, он пришел с работы, немножко отдыхал, читал новости, о курсе валют его беспокоило, как там все будет. И привлекла новость о разводе известного политика. Там справа, знаете, вот от экранчика, на экранчике справа там новости. Известный политик развелся. Ну, он следил за политикой, интересовался, что происходит в стране. Он кликнул, чтобы попасть туда. Вот. Ну, там не так-то просто. Он попал сначала на один сайт, куда-то его вели. И завели его на какой-то странный очень сайт. И там, наконец, информация о разводе этого политика раскрылась. Какая-то желтая газета. И автоматически в левом углу включился 5-минутный видеоролик аморального содержания. И Евгений, знаете, он как загипнотизированный, просмотрел этот ролик от начала до конца. Он не ожидал вообще, не ожидал, он не планировал ничего плохого. Поэтому он как бы не готов был, не бодрствовал, не молился, вот не искал ничего плохого. Просто хотел новость узнать. Просмотрел он этот отвратительный ролик, потом только осознал, что произошло. выключил компьютер. На душе у него было очень противно, неприятно, как будто его облили грязью. Спать уже хотелось, но молиться не хотелось. Он просто завалился и заснул. На следующий день пошел на работу. На работе там столько у него проблем возникло. Начальник его напрягал. То в один конец города гонял, то в другой. Заказы, объекты. Он так устал, что уже и забыл о том, что произошло вчера. Вернулся с работы, опять же усталый. Не искал ничего плохого, просто сел за интернет. Смотрел, читал, как обычно. Онлайн-игра немножко, немножко новости, немножко социальные сети. Потом он вспомнил, что произошло с ним вчера. Но стал себя оправдывать. Он говорил, ну я же не искал этого. Это не то, что я вот хотел там порнографический ролик посмотреть. Ну так получилось, ну не прободрствовал. Ну, ничего страшного. И далее жизнь шла своим чередом. Как обычно, вечерами он сидел перед монитором, играл в онлайн-игры, читал новости и так дальше. Когда жена засыпала, Евгений чувствовал себя свободным и все чаще стал увлекаться просмотром аморального видео. Это повторялось каждую неделю, затем чаще, через день и потом даже каждый день. Сначала его мучила совесть, но он потом опять это делал, он каялся, а потом он изобрел собственное богословие. Друзья, когда люди грешат, они всегда изобретают свое богословие собственное, и по их богословию то, что они делают, это можно. И он изобрел свое богословие, он сказал, ну я же ничего плохого не делаю, жене я не изменяю, я ее люблю, все, я хороший семьянин, Господу служу, я просто немножко отвлекаюсь, как-то стресс снимаю, и все. Такая жизнь сейчас напряженная, в городе пробки, на работе проблемы. И он думал, что он просто отдыхает так. Я ничего плохого не делаю, я только смотрю. И так он жил несколько месяцев. И всегда грех, особенно аморальность, написано, блудник грешит против собственного тела, особенно аморальность приводит к изменению в мышлении, приводит к изменению личности. Ну вот если вы посмотрите футбольный матч, я не думаю, что ваша личность изменится. А если вы аморальное видео просмотрите, это уже отпечаток на ваше сердце, на ваше мышление, это серьезное изменение вашей личности в худшую сторону. И это происходило с ним. Служение в церкви его больше не интересовало. Проповедь казалась чем-то невероятно скучным, отдаленным от его интересов. Отношения с женой ухудшились, супруги невероятно отдалились друг от друга. Спустя еще несколько месяцев, спустя 4 месяца, Евгений впервые изменил своей жене с сотрудницей по офису. Дальше измены повторялись. Евгений постоянно лгал. Лгал в семье, лгал в церкви. Еще через 6 месяцев супруга заподозрила его в измене. Сначала он отрицал, как всегда, пытался лгать. Затем все это привело к распаду семьи. Мне хочется повторить. Случай это типичный. И вот в случае с Евгением, эта сотрудница, она пыталась с ним заигрывать и пыталась обращать на свое внимание, его внимание на себя. Но пока он не смотрел это аморальное видео, у него какой-то иммунитет работал. Но когда он к этому привык, тогда и это действие со стороны сотрудницы он уже не считал какой-то проблемой, какой-то опасностью. Вот такая, знаете, самодисциплина, планка морали, понимание опасности, она падает. И это произошло с ним. И так происходит. Это типичный случай, друзья. И мы сталкиваемся с подобными проблемами все чаще и чаще. Вчера человек смотрел порнографию, а сегодня пришел в церковь и сидит с безразличным лицом, со стеклянными глазами. Я ему рассказываю Деяния 15. Он вообще не с нами, он в облаках летает. Какие деяния, какие переживания Павла, какие созидания церкви, о чем вы говорите? Он вообще в другом измерении находится. Его не интересует созидание церкви, его сердце захвачено похотью. современное прелюбодеяние невероятно тесно связано с интернетом. Там смотрят аморальное видео, там назначают встречи одноклассников, которые в конечном итоге ведут к изменам, там ищут партнеров для греховных связей. Как же этому противостоять? Этому противостоять можно только Словом Божьим. Прочитаем стих 27 и 30 из 5 главы Евангелия от Матфея. Как этому противостоять? Слова Христа вечные на все времена, интернета не было, но сердца человеческие были такие же, как и сегодня. Как и сегодня. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. В этих стихах мы выделим три повеления, которые помогают сохранить нравственную чистоту, моральную чистоту перед Богом и ближними. Первое повеление – избегайте поверхностного отношения к седьмой заповеди. Избегайте поверхностного отношения к седьмой заповеди. Стих 27. Но другими словами, не будьте удовлетворены лишь поверхностным послушанием. Стих 27. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй». Фарисеи считали прелюбодеянием лишь действие. Их недалекий поверхностный взгляд на седьмую заповедь указывал на глубокое непонимание Божьих стандартов праведности, святости. Они как будто игнорировали слова из первой книги Царств. Бог смотрит не так, как человек, не на лицо, а на сердце. Иисус говорит, вы слышали, что сказано древним. Кого он имеет в виду под древними? Имеет ли он в виду законы пророков? Нет. Иисус имеет в виду традиции, толкования раввинов, которых придерживались фарисеи. По сути, Иисус, можно сказать иначе, вы слышали, что говорят вам фарисеи, не прелюбодействуй? Вы слышали их поверхностный подход к этой заповеди? Вы понимаете, как поверхностно они смотрят на этот вопрос? Подумайте только, насколько искаженно нужно думать о Боге, представлять себе Бога, для того, чтобы считать, будто лишь внешнее формальное послушание может удовлетворить его стандарты праведности. Так же, как с заповедью «не убивай», здесь, в Нагорной проповеди, так же и с заповедью «не прелюбодействуй», Иисус предупреждает об опасности лишь только внешнего исполнения Писания. Поверхностное внешнее исполнение. Вот почему люди делают те вещи, о которых я только что говорил. Они думают, что Писание можно исполнять поверхностно. Я исполняю поверхностно, я физически пока еще не прелюбодействую, значит, я вообще не прелюбодействую. Но Господь говорит, нет, это неправда. Избегайте поверхностного отношения. Поверхностное отношение в этом и состоит. Придерживающийся такого фарисейского поверхностного подхода мыслит так. Аморальные картинки – это еще не грех. Аморальное видео – это еще не грех. Чтение желтой прессы – это еще не грех. Чтение любовных романов – это еще не грех. Наоборот, это помогает мне романтические чувства испытывать к мужу, к жене. Так люди говорят. Это укрепляет мой брак. Неподобающие мысли о чужом муже или жене – это еще не грех. Поцелуи, объятия до брака – это еще не грех. Друзья, если вы не хотите впасть в этот позор, о котором сказано в книге притч, отвергните такой фарисейский подход, как ложный. Это фарисейский подход, это ложный подход. Отвергните его. Это первое повеление. Второе повеление. Следите за чистотой своего мышления. Стих 28. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Видите, Иисус, огромное противопоставление. Вот они, говорят фарисеи, только не прелюбодействуй. Только внешний подход. А я, он себя противопоставляет всем им. Это мощное, невероятное противопоставление. Да кто ты такой? Это только Бог может противопоставить себя всей религиозной системе. И он был таким Богом. И он был спасителем. А я говорю вам, смотрящий на женщину с вожделением прелюбодействует с ней. Это все одно и то же. Что же это значит, смотреть с вожделением? Смотреть — греческое «блепон». Блепон – это причастие настоящего времени, описывающее действие в процессе. Речь идет не о случайном или беглом взгляде, но о специальном, преднамеренном. Другие переводы Библии могут помочь нам лучше понимать значение слов. Смотреть с вожделением. Новейшая английская версия сказана: «Всякий, кто смотрит на женщину и хочет обладать ей». Баркли переводит эти слова так: «Всякий, кто смотрит на женщину таким образом, чтобы умышленно пробудить в себе запретное желание». А русский перевод слова «жизни» звучит следующим образом: «Кто лишь посмотрит на постороннюю женщину с мыслью об измене». Смотреть с вожделением – это значит преднамеренно любоваться с целью удовлетворения греховных желаний. Как только человек направляет свой взгляд с целью потешить свои греховные желания, он уже совершил прелюбодеяние. Поэтому Иисус говорит о мышлении, о том, что происходит в голове, в сознании, в сердце, уже прелюбодействовал, уже нарушил супружескую верность. И только вы вошли в интернет, и вы смотрите аморальное видео, или вы в реальной жизни неправильно смотрите на кого-то, и вы уже изменили, это уже измена. Это уже измена. Измена произошла. Если вы специально смотрите телепередачу, фильм, интернет-сайт, журнал, потакая плотской похоти, это грех седьмой заповеди. Если вы специально стремитесь в общество лиц противоположного пола, стараясь наслаждаться греховными мыслями, питаемыми греховными взглядами, вы грешите в сердце. Если вы мысленно размышляете о привлекательности кого-то другого, кроме своего мужа, своей жены, затем хотите больше узнать об этом человеке, интересуетесь подробностями, которыми вам вообще запрещено интересоваться, в таком случае вы виновны перед Богом. Ну а если вы не только потакаете греховному воображению, но пошли еще дальше, стремитесь к тому, чтобы задержаться уже наедине, в комнате, в машине, в офисе, оправдываете себя: ну, я же не грешу, я просто наслаждаюсь общением. Об этом и говорить нечего. Следите за состоянием своего сердца, чтобы этого не было. И этот грех касается не только мужчин, но и женщин. Женщины также грешат подобным образом. Третье повеление, соблюдение которого необходимо для того, чтобы исполнить седьмую заповедь – будьте нетерпимы к моральной чистоте. Стих 29-30. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Спаситель призывает быть нетерпимыми к греху. Он призывает предпринять самые радикальные меры в борьбе с грехом. Наша задача здесь состоит не в том, чтобы бороться с искушением, а в том, чтобы бежать от искушения. Помните, я рассказывал вам об Августине, когда он шел по улице, и он встретил свою любовницу, которая у него была до того, как он обратился и стал верующим. И он был уже доктор, он шел в этой мантии. И она кричит ему: «Августин, это же я!» И он поднял мантию и убегал от нее, и кричит ей в ответ: «Но это уже не я». Это бежать, это прилагать усилия, это трудиться. В 1 Коринфянам 16:18 сказано: «Бегайте блуда». Речь идет о кардинальных, решительных мерах. Вспомните, как Иосиф бежал от жены Потифара. Она его соблазняет, он говорит: ну хорошо, давай поговорим, давай просто кофе попьем. Ну, не будем так, просто поговорим, все выясним. Он этого не делал, он просто бежал от нее для того, чтобы объяснить, как как решительно мы должны действовать. Иисус использует гиперболу в борьбе, говоря о нашей борьбе с грехом. Он говорит: правый глаз и правая рука. В культуре иудеев это означает самое ценное, самое дорогое, что есть в человеческом теле. Если даже самое дорогое соблазняет тебя, подталкивает к греху, расстанься с ним. Исключи это из своей жизни. Лучше потерять самое ценное в жизни, что подталкивает к греху, чем позволить путам греха опутать себя и погубить душу в гиене. Вопрос: можно ли избавиться от компьютера и от интернета? Если бы вы сказали, спросили у Иисуса тогда, вот, или сейчас бы здесь был Иисус, и Он вам проповедует Нагорную проповедь, вы спрашиваете: так вы что, и интернет надо отключить? Что бы Он вам сказал? Ну, что бы Он вам сказал, как вы думаете? Он сказал: нет, ну ты что, нет, ни в коем случае. Ты что, такой древний человек, сейчас весь мир отключать нельзя. Надо молиться. Неправда. Неправда, друзья. Иисус говорит о сексуальном грехе, и Он говорит, чтобы бороться с ним, молиться не надо. Надо действовать. Надо действовать. Можно еще и молиться, но в первую очередь надо действовать. Иисус здесь не говорит молиться и поститься. Он не говорит, что этот грех побеждается постом и молитвой. Он не говорит так. Он говорит решительные, действенные меры. Чтобы вы поняли, что я имею в виду действовать, а не молиться, я приведу вам иллюстрацию. В одной из книг я прочитал в первой главе интересную иллюстрацию, которая поможет вам. Эту мысль она проясняет. Действовать, а не просто молиться. Пастор пишет: Эрик ворвался в мой кабинет и плюхнулся в кресло. «Как же я зол на Бога!» Он вырос в примерной христианской семье, познакомился с девушкой-христианкой и женился на ней. Сейчас же он был ходячим примером терзаний. «И почему же ты злишься на Бога?» – спросил его пастор. «Потому что», – ответил он, – «на прошлой неделе я изменил жене». Подвисла долгая пауза. «Наконец я сказал», – этот пастор говорит о себе. «Я могу понять, почему Бог может быть зол на тебя, но с чего тебе злиться на Бога?» Эрик пустился в объяснение, как он в течение месяцев чувствовал мощное и взаимное влечение к женщине, с которой вместе работал. Все это время он ревностно молился, чтобы Бог сохранил его от супружеской измены. «Ты просил свою жену молиться за тебя?» – спросил пастор, – спросил я. «Старался держаться подальше от этой женщины?» Он говорит: нет, мы почти каждый день обедали вместе». Я начал медленно двигать большую книгу по письменному столу. Эрик в недоумении смотрел, как книга приближается к краю стола. Я громко взмолился: «Господи, пожалуйста, не дай книге упасть!» Молясь, я продолжал подталкивать книгу. Что случилось? Бог не нарушил закон земного притяжения, и книга рухнула со стола, громко стукнувшись о пол. «Как же я зол на Бога!» – сказал я Эрику. «Я же просил его не позволить книге упасть, а она меня подвела, а он меня подвел». Его история в тот день не закончилась. Он стал преступником позже, раслив собственную дочь, угодил в тюрьму. Теперь он уже несколько лет в тюрьме, да, там он покаялся, он раскаялся, но он вынужден переносить последствия того, что подтолкнуло его краю, пока закон притяжения не восторжествовал. Друзья, Иисус говорит очень ясно здесь. Быть нетерпимым к греху – это не значит ходить по краю опасности. Это не значит ничего в своей жизни не менять и молиться. Если ничего кардинально, резко, решительно в своей жизни не менять и молиться, то книга упадет, то грех придет. Поэтому так действовать неправильно, а потом вы еще будете злиться на Бога и говорить: вот Бог какой, не уберег меня, не сохранил. Я ему молился, а он мои лучшие желания не исполнил. Безумие проявлять терпимость к греховному влечению и молить Бога сохранить его от падения. Общаетесь с кем-либо, испытывая искушение, смотрите запретное, слушаете запретное, интересуетесь запретным, не молитесь, а прекратите проявлять терпимость. Молиться можно, еще плюс. Но в первую очередь прекратите проявлять терпимость. Даже нет времени, чтобы молиться. Сначала прекратите проявлять терпимость, потом можно молиться. Если какой-то человек является для вас объектом искушения, подпитывающий ваше искушение, вам лучше не контактировать с этим человеком. Можно с работы даже уволиться. Это легче, чем глаз справа вырвать, не так ли? Отключите интернет. Это легче, это не так важно, как правая рука. Уберите телевизионную антенну, если трудно контролировать себя, когда это есть в вашем доме. Падение в пропасть аморальности – это следствие терпимости греху. То есть вот падение всегда начинается с чего-то безобидного. Вы делаете что-то неправильно, и вы думаете, что это просто безобидное времяпрепровождение. Если вы так думаете, вы уже нарушаете этот принцип, который изложен в стихе 29 и 30, вы уже терпимы греху. Терпимость, она проявляется так, что вы в опасности находитесь и лжете себе и говорите, это не опасность, это безобидная дружба, общение, работа, отдых после работы и так дальше. Даже самая маленькая нетерпимость грехам в мыслях ведет к большим падениям на деле. Вы знаете, кто и что подталкивает вас к греху. Так вот, Иисус повелевает вам. Представьте, что Он называет вас по имени и говорит, удали прочь, разорви путы греха. В борьбе с грехом будь беспощаден, будь жесток, будь даже жесток к себе, будь суров к себе, нетерпим к себе. Вы слышали случаи, когда дикие хищники попадают одной лапой в капкан. Что они делают, чтобы освободиться? Они перегрызают себе лапу. Для чего? Чтобы освободиться от смертельной ловушки. В борьбе с аморальностью принимайте самые решительные меры. Друзья, можно сколько угодно говорить, деяния изучать, но если не будет благочестия внутри, ничего не получится. Нечестивый мир никогда не будет захвачен нечестивой церковью. Отвергните любые формы аморальности, чтобы стать золотым сосудом в руках Господа.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!